слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». «Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Торс. Когда я по телефону поделился с несколькими московскими коллегами своей идеей продолжить начатую в незапамятные годы тему «Отечественная война 1812 года» в частной переписке современников, то даже по тону ответов собеседников почувствовал их кислые гримасы и недоумение. Если коротко, их мнения сводились к тому, что перебор, что и так продолжающаяся реклама 200-летнего юбилея и все эти побоища ряженых, торжественные молебны по телеку, бесчисленные торжественные и научные заседания и конференции, кстати, на этой неделе в Москве случилось одно из них, и Василиса Кожина на экранах всех достали. Попутно мои собеседники наговорили немало занимательного. Что, видно, средств на эту юбилейную кампанию выделено столько, что их не успели еще все освоить. Замахнулись праздновать торжество русского оружия аж до юбилея взятия русскими войсками Парижа в 1814-м, а то и Венского конгресса и создания Священного Союза. Но, во-первых, не учли, что это может дисгармонировать с намеченным на зиму 2014 года всенародным ликованием по поводу Сочинской Олимпиады. Именно поэтому сейчас уже скороговоркой по тому же телевидению приходится отмечать и 200-летие Битвы народов, а оно состоится лишь осенью 2013-го. Ну, а во-вторых, возникли сомнения, уместно ли это при нынешних отношениях России с миром всенародно ликовать по поводу союза монархов, заложившего основы принципа вмешательства во внутренние дела других государств с целью поддержания существующего в них строя. Все это, повторяю, любопытно, конечно, но с замыслом и содержанием сегодняшней передачи имеет мало общего. Затронувшая судьбы сотен тысяч людей, от императора до крепостного, драма 1812 года, великое общенациональное потрясение, смысл которого тщился понять не один только гениальный Толстой, многие выдающиеся российские умы XIX века бились над этим, все это давно уже предстает перед нами дежурной чередой юбилейных торжеств, обрывками усвоенного в школе банального восприятия текста «Войны и мира», гусарской опереткой про девицу-кавалериста, а для особо интересующихся прошлым – перечнем сражений и маршей, книгами Тарли и Манфреда. Мне, однако, кажется, что частная переписка людей 1812 года куда живее и актуальнее сегодня всей этой хрестоматищины и стереотипов. По сути дела, написанные 200 лет назад, в момент рокового перелома российской истории, письма сегодня оказались адресованными всем нам, почувствовавшим и осознавшим, что без знания прошлого нет будущего. И своими нетускнеющими от времени содержанием, эмоциями и переживаниями эти письма далекой войны куда более понятны и близки нам, нежели казенные юбилеи и исследования по стратегии и тактике. Так давайте же прочтем. Итак, 2 сентября Наполеон вместе со своей армией въехал в Москву. Французы были потрясены. Их встретил обезлюдевший город.
В Кремле, точно так же, как и в большинстве частных особняков, все находилось на месте. Даже часы шли, словно владельцы оставались дома. Город без жителей был объят мрачным молчанием. В течение всего нашего длительного подъезда мы не встретили ни одного местного жителя.
Это записал обершталмейстер Бонапарта Арман де Калинкур. Московское общество разъехалось кто куда. Некоторые, не сумев добраться до своих имений, осели в пути. 17 сентября фрейлина Мария Волкова писала своей подруге, графине Ланской из Тамбова.
«Тамбов битком набит. Каждый день прибывают новые лица. Несмотря на это, жизнь здесь очень дешева. Если не случится непредвиденных событий и обстоятельств, нам позволят сидеть спокойно, мы проведем зиму в теплом и чистом домике. В прежнее время мы бы нашли его очень жалким, а теперь довольствуемся им. Кроме нашего семейства, здесь находятся Разумовские, Щукины, княгиня Меншикова и Каверины. Есть много других москвичей, которых мало или почти вовсе не знаем. Все такие грустные и убитые, что я стараюсь ни с кем не видаться, с меня достаточно и своего горя. Когда я думаю серьезно о бедствиях, причиненных нам этой несчастной французской нацией, я вижу во всем Божью справедливость. Несправедливо ли, что где нашли мы соблазн, там претерпим и наказание? Одно пугает меня – это то, что несчастье не служит нам уроком».
В тот же день, 18 сентября 1812 года, император Александр I многословно оправдывался в письме своей сестре, великой княгине Екатерине Павловне.
«Справедливости ради следует признать, что нет ничего удивительного в моих неудачах. Когда у меня нет хороших помощников, когда я терплю недостаток в механизмах, чтобы управлять такой громадной машиной, и в такое кризисное время против адского врага, величайшего злодея, но и высокоталантливого, который опирается на соединенные силы всей Европы и множество даровитых людей, появившихся за 20 лет войны и революции. Вспомните, как часто в наших с вами беседах мы предвидели эти неудачи, допускали даже возможность потери обеих столиц, и что единственным средством против бедствий этого жестокого времени мы признали только твердость. Я далек от того, чтобы упасть духом под гнетом сыплющихся на меня ударов. Напротив, более чем когда-либо я полон решимости упорствовать в борьбе, и к этой цели направлены все мои заботы».
А находящийся в Вологде отставной полковник Иосиф Александрович Поздеев тогда же предупреждал своего собрата по масонской ложе, графа Сергея Сергеевича Ланского.
«Дорога от Москвы в Петербург открыта. Вы на таком же призе, как Москва. Войск от Москвы до Петербурга нет, кроме мужиков с рогатинами, как против медведей, кое суть жертвы, да и те отягощены набором рекрут и налогами до крайности. Одни дворяне и их приказчики побуждают к повиновению государю, дабы подати, подводы и прочие налоги давать. А дворяне к мужикам остужены рассеянием слухов от времен Пугачева о вольности, и все это поддерживалось головами французскими и из русских, а ныне и паче французами, знающими ясно, что одна связь содержала, укрепляла и распространяла Россию. И именно связь государя с дворянами, поддерживающими его власть над крестьянами. И слышу, пишут теперь из подмосковной дворовые, что уже мужики выгнали дворовых всех в одних рубашках вон теперь. А ныне уже зима, куда идти без хлеба и одежды? В леса? Замерзнуть и погибнуть с голоду. Вот состояние России, а сердце государства Москва взята, сожжена». Войска потеряли прежний дух, а французы распространяются всюду и проповедуют о вольности крестьян, то и ожидая всеобщего возмущения. При этом частом и строгом рекрутстве и наборах ожидая всеобщего бунта против государя и дворян и приказчиков, кои власть государя подкрепляют. О сём, что я пишу, прошу не говорить обо мне, ибо теперь надобно молчать и ожидать, как придет всеобщее резанье».
Радио «Свобода. Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тольц, а в ней третья передача из цикла «812 год в частной переписке современников». «23 сентября. Чудом спасшийся из французского плена личный секретарь главнокомандующего Москвы графа Федора Васильевича Растопчина Александр Яковлевич Булгаков писал с Владимирского тракта своему другу Александру Ивановичу Тургеневу.
«С чего начать, любезный Тургенев? Не стало б трех суток все тебе пересказать, что было с нами и со мною. Довольно того, что жив. Надеясь слишком на свое счастье, попался я французам в руки 2 сентября, в самое то время, как занимали они отдаваемую им без боя Москву. На Сретенке был я взят и тут же и ускользнул от них чудом после долгого допроса. Дай бог, таких времен и испытаний не видать никому. Ужасно! Несчастная Москва в награду своей ревности, щедрости и привязанности к Отечеству горит. Пламя видно за 130 верст. 100 000 солдат можно набрать, но что потеряно в Москве, того помещикам никакая сила земная возродить не может, не говорю о пятне, о бесчестии, которое на нас падает и которое одним только совершенным разбитием, истреблением врагов загладиться может. Не оправдал Кутузов всеобщих ожиданий. Ты можешь себе представить положение моего начальника, потеря 2 домов, оба сожжены, из коих, кроме портрета Павла I и шкатулки, ни булавка не была вывезена. Ты не можешь сделать себе понятия о страшных опустошениях и насилиях, делаемых каннибалами в несчастной Москве. Как можно было это предвидеть? Но горсть бродяг, неужели мнит дать нам закон? Лучше удавиться, чем пережить этот стыд.
Война и связанные с ней лишения всегда порождают массу слухов и надежд, часто ложных, а порой беспочвенных. 25 сентября 1812 года. Из Твери тамошний владелец Михаил Окнов, оказавшемуся под Тверью казанскому помещику Ивану Неелову.
«Милостивый государь Иван Яковлевич, носятся слухи, что из Москвы неприятель выступил. Главная квартира нашего главнокомандующего за Москвою в 30 верстах. Сказывают, что были силы в сражении, а о низовых городах ничего не слышно. Из Уфы сильное ополчение из разных иноверцев приготовлено, и донских казаков к Платову идут 20 полков».
Слухи оказались ложными. Возможно, они были основаны на докатившейся за 1,5 недели до Твери вести, что из-за разгоревшегося московского пожара Наполеон вынужден был на время покинуть Кремль. Но французы оставались в Москве еще почти месяц, до 20 октября. Это было время перегруппировки и накопления сил. Кутузов избегал в эту пору больших сражений. С Калужской дороги 1 октября Михаил Илларионович написал дочери и зятю, укрывшимся в Рязани.
«Парашенька, мой друг, с Матвеем Федоровичем и детьми, здравствуйте. Я, слава богу, здоров. Стоим уже более недели на одном месте и с Наполеоном смотрим друг на друга. Каждый выжидает время. Между тем, маленькими частями деремся всякий день и поныне везде удачно. Всякий день берем в полон человек по 300 и теряем так мало, что почти ничего. Кудашев разбойничает также с партией и 2 хороших дела имел. Верный друг Михайло Голенищев-Кутузов».
В те же дни преображенец Сергей Марин сообщил раненому при Бородине Михаилу Воронцову.
«Каждый день таскают пленных, и с тех пор, как мы оставили Москву, взято около 10 000, а может и более. Мужики бьют их без милосердия. Наши партии живут на Можайской дороге, и недавно один офицер со 100 человеками сборного войска взял 6 пушек и сжег артиллерийский парк. Галам очень худо, и они присылали Лористона, который жаловался на наших мужиков, и очень был огорчен, когда Светлейший отвечал ему, что мир с ними не в силах заключить и государь, ибо война сделалась народной. Ответы князя были очень хороши, и кажется, что поворотили нос мерзкому Бонапартию».
1 октября 1812 года. Уже цитированный нами Марин из Тарутинского лагеря русской армии неизвестному.
«Крестьяне, оживляемые любовью к родине, забыв мирную жизнь, все вообще вооружаются против общего врага. Всякий день приходят они в главную квартиру и просят ружей и пороха. И французы боятся сих воинов более чем регулярных, ибо озлобленные разорениями, делаемыми неприятелем, истребляют его без всякой пощады. Сие приносит двойную пользу, потому что уменьшает число войск вражеских и потому что лишенный продовольствия неприятель не осмеливается посылать своих мародеров в ближайшие к нему селения, иначе как большими отрядами, которые стараниями казаков всегда бывают перехвачены или побиты. Если бы я хотел описывать все случившиеся происшествия в окружных селениях и какие способы употребляют добрые, но раздраженные наши поселяне к истреблению врагов, то бы никогда не мог кончить. Не могу умолчать о поступке жителей Каменки. 500 человек французов, привлеченных богатством всего селения, вступили в Каменку. Жители встретили их хлебом и солью и спрашивали, что им надобно. Поляки, служившие переводчиками, требовали вина. Начальник селения отварил им погреба и приготовленный обед предложил французам. Оголоделые галы не остановились пить и кушать. Проведя день в удовольствии, расположились ночевать. Среди темноты ночной крестьяне отобрали от них ружья, увели лошадей и, закричав «Ура!», напали на сонных и полутрезвых неприятелей. Дрались целые сутки, и, потеряв сами 30 человек, побили их 100, и остальных 400 отвели в Калугу. В Боровске две девушки убили 4 французов, и несколько дней тому назад крестьянки привели в Калугу взятых ими в плен французов. Между партизанами нашими более всех отличается артиллерий капитан Вагнер.
Вагнер — это на самом деле погибший в 1813 году уже полковником, штабс-капитан Александр Самойлович Фигнер, создатель партизанского отряда, действовавшего в тылу французской армии не только в России, но затем и в Польше и Германии. Он послужил прототипом Долохова в «Войне и мире» Толстого. Его подвиги Марин описывал так.
Он начал тем, что пошел в Москву и в числе господских людей получил пашпорт от французского начальства. С сим пашпортом вышел он на Можайскую дорогу, собрал свой отряд поблизости оной и опять пошел в крестьянском платье в сопровождении 2 мужиков к французам, с которыми шел несколько времени. Высмотрел, где у них были орудия, говорил с нашими пленными и, отстав от них, соединился с отрядом своим. Напал на неприятеля, взял 6 пушек, 1 полковника, нескольких офицеров и до 100 человек пленных, побив не менее». Его отряд состоял из 100 человек, казаков, гусар и драгун, и с сею сборную командой был он окружен 7000 неприятелей, сделал плотину через непроходимое болото и ушел. Теперь имеет он отряд до 500 человек состоящий, разъезжает кругом армии Бонапарта и все, что встретит, истребляет, и, одевшись иногда французским офицером, ездит по их полкам, расспрашивает, судит с ними о положении армии и всегда удачно возвращается к своим.
Радио «Свобода» — программа Владимира Тольца «Разница во времени», а в ней частная переписка людей 812 года. С самого начала поэт Константин Николаевич Батюшков рвался на войну, но болезнь оказался в Нижнем Новгороде, откуда 3 октября написал Петру Андреевичу Вяземскому.
«Здесь я нашел всю Москву. Карамзина, которая тебя любит и любит и уважает княгиню, жалеет, что ты не здесь. Муж ее поехал на время в Арзамас. Алексей Михайлович Пушкин плачет неутешно. Он все потерял, кроме жены и детей. Василий Пушкин забыл в Москве книги и сына. Книги сожжены, а сына вынес на руках его слуга. От печали Пушкин лишился памяти и на силу вчера мог прочитать Архаровым басню о Соловье. У Архаровых собирается вся Москва, или лучше сказать, все бедняки. Кто без дома, кто без деревни, кто без куска хлеба. И я хожу к ним учиться физиономиям и терпению. Везде слышу вздохи, вижу слезы и везде глупость. Все жалуются и бронят французов по-французски. А патриотизм заключается в словах «ПОУДП». Истинно много, слишком много зла под луною. Я в этом всегда был уверен, а ныне сделал новое замечание. Человек так сотворен, что ничего вполне чувствовать не в силах, даже самого зла. Потерю Москвы немногие постигают. Она как солнце ослепляет. Мы все в чаду. Как бы то ни было, мой милый, любезный друг, так было угодно провидению».
Тем временем из Тарутино, где укрепилась лагерем русская армия, генерал Петр Петрович Коновницын жене.
«Пишу сие с фельдъегерем. Если дойдет к тебе моя душа, то здорово. Я жив, но замучен должностью. И если меня делами бумажными не уморят, то, по крайней мере, совсем мой разум и память обессилен. Я иду охотно, под ядра, пули, картечи, только чтоб здесь не быть. От тебя другой месяц ничего не имею, тужу, как может только добрый муж, отец и друг то чувствовать».
5 октября 1812 года из Коломны капитан Федор Колобков коллежскому советнику Андрею Ивановичу Озерковецкому.
«За нужное почитаю уведомить вас о неприятеле. По взятии Москвы грабил все домы, даже что схоронили имущество в земле, и оное под доказательством наших соотечественников. Все сокровища вырыл, церкви разграбил, иконы колол и оклады снял, и живут во многих церквах. На престолах едят и делают всякие неистовства. Словом сказать, осквернил, а во многих церквах дохлые лошади лежат. А в Москве отпадали пройти нельзя. Наши пленные роют для них, невзирая на лица, картофель. На них наваливают, как на скота, тяжелые ноши, а мочи нет, так погоняют фухтелями, а нередко и колят штыком. А есть нечего, хлеба ни за 5 рублей фунта не достанешь. Почти все пленные ушли из Москвы. Москва во многих местах выжжена, и лишь малость осталась. В крепость не пускают не только наших, но и своих по разбору пускают. Спасские и прочие ворота заколочены, кроме Никольских. Как сказывают, что находится в Кремле главный наш злодей. Теперь французская армия по Калужской дороге от Москвы в 40 верстах, в 8 верстах от реки Нары, и наши войска расположены напротив их. Уже 14 дней нет сражения, на одном месте стоят. Деревни близ нашей армии разорены и сожжены. Войск наших очень довольно, а ему нечего доходит есть. Передаются к нам ротами. Отрывки его войск мужики наши бьют и в плен берут. Крайне ему приходится тесно. Сперва он пошел по Коломенской дороге к Боровскому перевозу, но наши его пощипали. После оного подался уже на Калужскую дорогу, но казаки наши были оставлены и, согласясь с Шубинской волости с мужиками, в прах их разбили. В плен взяли до 600 человек, а прочие все побиты. Обоз воинский отбили, где и найдено множество сокровища и окладов с образов довольно».
Когда французские войска покинули сожженную Москву, оттуда во все концы России в армию полетели эпистолярные описания ужасов оккупации столицы.
Нельзя описать всех ужасов, произведенных в Москве французами. Я от пожара пошел на пожар и, наконец, добрался до почтамта. И живу в нем. Но 10 октября пришел французский караул с повелением зажечь почтамт. Я накормил и напоил всех голодных пришлицов и заплатил с помощью наших собратьей 205 рублей, за что остались несожженными, и тем спас до 60 семейств. Французы в Москве рассыпались по улицам, и некоторые из них бросали прокламации печатные, коих трудно достать, да и ни у кого их нет. Вместе со входом французов начались пожары. Загорелся винный двор у Каменного моста и под Симоновым монастырем пороховые магазины, потом гостиный двор, ряды и во многих местах дома, церкви, а особливо все сожжены фабрики и другие заведения. Пожары продолжались целые 6 суток, так что нельзя было различить ночи от дня. Во все же сие время продолжался грабеж. Французы входили в дома и производили большие неистовства. Брали у хозяев не только деньги, золото и серебро, но даже сапоги, белье и, смешнее всего, рясы, женские шубы и солопы, в коих стояли на часах и ездили верхом. Нередко случалось, что идущих по улицам убирали до рубахи, а у многих снимали сапоги, капоты, сюртуки. Если же находили сопротивление, то с остервенением того били, а часто до смерти. А особливо многие священники здешних церквей потерпели большие мучения, будучи ими пытаемы, куда их церковные сокровища сокрыты. Французы купцов и крестьян хватали для пытки, думая по одной бороде, что они попы. Словом сказать, обращение их с жителями было самое бесчеловечное. И не было различия, чиновник ли кто или крестьянин, всякого, кто им попадался, употребляли в работу,
заставляли носить мешки с грабленным имуществом, бочки с винами, копать на огородах картофель, чистить его, рубить капусту и таскать с улиц мертвых людей и лошадей. Осквернение же ими храмов Божьих ясно доказывает, что они не имеют никакой веры в Бога.